Добрый день, дорогие друзья! В студии программы «Юридический совет» ведущая Мария Заостровных и постоянный эксперт нашей рубрики Георгий Кожевников, директор юридической компании ZTLEX. Здравствуйте, Георгий!
Здравствуйте, Мария!
Я напомню, что задать свой вопрос Георгию вы можете по телефону 278-96-41. Евгений из Екатеринбурга спрашивает. Слышал о том, что с 2015 года в России увеличился налог на имущество. Так ли это? Какие теперь новые правила и как он рассчитывается по-новому? Ну, имеется в виду налог на имущество, как?
Ну, да, он...
Как считать-то
большие,
теперь?
Большие изменения в 2014 году у нас были. Значит, сейчас у нас в стране проведена так называемая кадастровая, сначала была инвентаризация всего имущества, то есть всему имуществу на территории недвижимого. Территории Российской Федерации, по идее, должны быть присвоены так называемые кадастровые номера. Они должны быть поставлены на кадастровый учет. Вот это первый момент, да, то есть там должны быть у него помимо номера, да, должны быть характеристики, адрес там у квартир, у всех, то есть у квартир, у земельных участков в первую очередь, да, сначала просто все-таки главная недвижимость у нас земля, на ней все стоит, вот, значит, и все остальные объекты, прочие квартиры, дома, там, сооружения, нежилые помещения, неважно, любые, да, они тоже должны были подвергнуться кадастровому учету. Дальше. Должна была быть произведена оценка кадастровой стоимости. Угу. Потому что до этого существовало такое понятие инвентаризационная стоимость, ничего с реальностью она, естественно, обычно не имела. По крайней мере, что касалось там, квартир граждан, домов там, и так далее. Там, она была там, ну, там, у многих там, 100 тысяч рублей, там, миллион, да, при реальной рыночной стоимости намного больше. Сейчас у нас вот, если что касается города Екатеринбурга, у нас кадастровая стоимость объектов недвижимости в Екатеринбурге, например, определена на 01.01.2012 года. То есть у нас оценщик, выбранный МУГИСО, методом сплошной оценки всех объектов в городе Екатеринбурге, ну там в Свердловской области, по-моему, тоже, вот, провел сплошную оценку. Вот. Что я хочу сказать по поводу сплошной оценки? Ну, это, конечно, первый блин всегда комом, да,
и второй комом,
вот,
блин.
Да, бывает. Потому что, ну, такие чудеса. И по земельным-то участкам, да, когда у тебя через дорогу, вот когда у нас же все делится на кадастровые кварталы, так называемые, да, то есть есть кадастровый округ, значит, там, условно говоря, там это Свердловская область, потом Екатеринбург, да, в Екатеринбурге уже более это мелкие, это кадастровые кварталы. Вот, например, вот есть улица какая-то, да, она в рамках одного района, это все одинаково, все, вот через дорогу может в разы отличаться стоимость. Хотя, ну, не должна, по идее, но отличается. Вот. По земельным участкам это так, да, и, соответственно, по недвижимости еще хуже, на самом деле, если, потому что, во-первых, больше, во-вторых, там индивидуальных особенностей больше у объектов капитального строительства, так называемых, да, то есть у квартир, там, у зданий и так далее, да, тут даже больше особенностей, чем у участков, вот, и поэтому с ними еще сложнее. Но факт в том, что любой гражданин, право собственности которого возникло на квартиру и дом, или там участок какой-нибудь дачный, ну, участок это другое, это налог, это земельный налог, там, это другой налог.
Без учета дома.
Да, то есть, да, без учета дома, а дом это вот налог на имущество, это вот разные вещи, потому что земля у нас отдельно облагается, а недвижимость прочая. Отдельно. Угу. Важный момент.
То есть, получается, если стоит дом на территории, ну, там, земли или на участке,
да,
дома,
за землю
налога
вам придет отдельный налог.
И за дом отдельный налог.
А за дом отдельный налог.
И рассчитываются они по-разному.
Да. Ну, как база у них теперь кадастровая стоимость. То есть у них сейчас база расчета. То есть база это то, на что умножается ставка. Я вот так вот по-простому хочу сказать, да? Это кадастровая стоимость. Как ее узнать? Значит, можно, есть в интернете такая штука, называется, можно в Яндексе, в любом поисковике забить, публичная кадастровая карта. Прям так и называется. Вас выведут на сайт Росреестра, там будет вот такая карта, и в левом верхнем углу будет поле для ввода номера кадастрового. В том числе там можно, если участок ввести, он вас приблизит к этому участку и как бы даже расположение, все там выделит. Вот. А если вы объект недвижимости введете другой, да, то, скорее всего, он вам напишет, что границы его не определены, ну, потому что сложно его там как-то разместить на карте, да, он не размещен, там просто там примерно ткнут куда-то точку, но будут его характеристики. Именно адрес, площадь, кадастровая стоимость. Вот вас интересует кадастровая стоимость. Вот то, что содержится в публичной кадастровой карте, скорее всего, это стоимость во всех регистрах, которую Росреестр передает в налоговую. Вот. Это что касается, значит, базы налоговой. Налоговые ставки квартиры, жилые помещения. Вот прямо могу сказать, 0,1% от кадастровой стоимости у нас сейчас ставочка. Да? Ну, надо отметить, что это все-таки налог, по-моему, все-таки это региональный. И, соответственно, у субъектов федерации, если мне память не изменяет, есть возможность, он даже местный, то есть возможность все-таки как-то регулировать его в определенных пределах самостоятельно, да, вот. Ну вот смотрите, например, 0,1% в отношении жилых домов, жилых помещений. Ну возьмем там, условно говоря, там среднюю трехкомнатную, например, там, или давайте двухкомнатную квартиру в Екатеринбурге, стоит она в пределах там...
Ну, 2-3 где-то.
3-4 миллиона, я бы так вот сказал, да, то есть в зависимости от района там, да, вот. Предположим, у нее стоимость там, давайте по максимуму 4 миллиона, да, умножаем на 0,1%, 4 тысячи рублей.
Это будет налог.
Это в год, да,
в год.
Налог. Да. Я вам больше хочу сказать. Когда по инвестиционной стоимости рассчитывали, у меня, например, та же самая сумма. Ну, скажем так, в новых домах никто вообще ничего не почувствует. Потому что они как тогда платили больше, так и сейчас будут платить столько же. А вот в старых домах это большой
вопрос. В смысле в старых и новых?
Ну, в старых, имеется в виду, в старых, потому что инвестиционная стоимость была низкая уже, потому что там же износ насчитывался. А в новых домах инвестиционная стоимость была сильно высокая.
А сколько, когда дом, после какого срока считается новым, когда старым?
Ну, я имею в виду накопленный износ там какой был. То есть,
если
у вас дом 5 лет, например, понятно, что он новый, там износа накопленного по инвестиционной стоимости мало было. Если у вас год какой-нибудь, дом какой-нибудь даже, ну, там, давайте, 90-го года, вроде тоже не очень старый, да, там, 95-го, а все равно уже 20 лет пошло. За эти годы износ как бы уменьшал инвестиционную стоимость у вас квартиры. Соответственно, у вас сумма была как бы к уплате поменьше. Ну, вот как-то так. Значит, затем, что еще важный момент? Вот для тех, кто, значит, купил апартаменты, вот это все говорили, они дешевле были, потому что они не жилье. Так вот, эти как бы, граждане будут платить в 5 раз больше, чем владельцы жилья.
Именно потому, что это
нежилое помещение.
Нежилое помещение. Да. И не важно, что ты его обустроил так, как видите, как живое, жилое, и живешь, что ты в нем как в жилом помещении, затем, собственно, оно и покупалось, там, не знаю.
Да.
Но
тем не менее. Ситуация какая? Как бы граждане, когда, я не знаю, тут особо обманов никогда не было, потому что там во всех договорах написано, что это не жилое помещение. Вообще везде написано. Вот. И все объясняют, что оно дешевле. Именно потому, что оно не жилое. Именно потому, что там другие строительные нормы применяются. По звукоизоляции, например, да, там детская площадка там не обязательно должна быть. Контейнер для мусора может непонятно где там находиться и так далее. То есть там много нюансов, да, значит, вот. Ну, сейчас как бы надо отдать должность, администрация все-таки заставляет, даже вот если у тебя апартаменты застройщик строит, он все-таки говорит, давайте-ка вы все-таки хоть качельку поставите, все, потому что граждане-то они потом ведь не хотят разбираться. Они подешевле заплатили, довольны, да, а потом, когда у них что-то плохо, они бегут, жалуются. А что жалуются? Все же было очевидно. То есть, если жилье покупаете, оно дороже на 20%, да, там оно жилье. Оно со всеми, там зарегистрироваться по месту жительства можно, а здесь нет, потому что это нежилое помещение, изначально нежилое. Оно построено как нежилое.
Ну и тем не менее, люди-то как-то умудрялись.
Да, а я больше хочу сказать, я вообще не представляю, а если там вот какие-нибудь шумы будут постоянно, да как там люди собираются жить? А там даже милицию нельзя вызвать. Она скажет, а это нежилой дом. Ну и что там в 3 часа ночи сверлят, долбят и... Там,
под окном знаю, песня орут.
Песни не под окном, а прямо там вот включают металл жесткий, да, и все. И к человеку главное, что предъявить, он скажет, стой, друг, я же не жилое помещение, я для того и покупал, чтобы тут вот у меня пьянка, вечеринка была вечная, да, как бы, я, чтобы не мешать никому, а ты тут, оказывается, с семьей, с детьми живешь, молодец, тут надо переезжать, вот, это я к тому, что тут и вот этот рынок, как бы, тоже по нему ударили, потому что, ну, если, например, вот аналогичные апартаменты, да, стоимостью 4 миллиона рублей, это будет, ну, уже не 20 тысяч, 5 раз, не 4 тысячи, а 20, 5 раз больше, да, то есть, так сказать, не очень приятно. Ну, тут социальную справедливость у нас пытались ввести, да, 2% от объектов значит, свыше 300 миллионов рублей, которые стоят. Ну, когда стоят
ну,
стоимость,
и как прошло?
Коттеджи, квартиры, ну, вот же, 2% будет.
2% будет? Ну, то есть, да. Все-таки как-то люди за
некоторые налог на роскошь, да, хотели ввести, но это у нас вот в Свердловской области таких объектов я что-то...
Ну, в Свердловской области нет, но, допустим, в Москве, в Москве, если посмотреть, да. В Петербурге, если посмотреть очень много.
В центральной части города, квартиры, там по миллиарду рублей.
В центральной части России, то есть, тоже можно там по нескольким городам.
Скорее всего, нет. Только в Москве и Петербурге.
Только в Москве и Петербурге, да. Ну, вот пусть, собственно, в Москве и Петербурге и вводят. Да. Мы попытаемся с Екатеринбургом разобраться. Угу. Вот Светлана встревожена сообщениями о повышении платы за проезд. То есть кому-то там за апартаменты больше платить. А вот Светлана переживает, что повысят плату за проезд. Ей хотелось бы услышать оценку юридическую этого повышения. На основании какого закона это делается? Обосновано ли повышение цен на проезд? И что может сделать простой гражданин, чтобы цены не повышались? Ну, митинги, забастовки, протесты, может, нет?
Ну, тут, видите, какая ситуация. Ну, на выборы ходите. Может быть, что-то поменяется. Значит, момент какой? У нас действительно в Екатеринбурге очень дорогой проезд. Вот кто бы что ни говорил, в других городах как бы явно он дешевле.
Новосибирске недавно было 20 рублей метро.
В Кемерово. Я был не в Кемерово, в Новокузнецке. Там вообще дешевый проезд.
Ну, при том, но Новосибирске
много где,
там меняется.
Дешевый. Я больше хочу сказать. Вот у нас
от проезда.
Как бы, это помимо того, что у нас... Давайте так, из-за чего тут еще момент какой-то. У нас есть муниципальные предприятия, да, транспортные, есть частные. Да. Как многие говорят, в чем еще проблема? Да, в том, что у нас, условно говоря, мигранты, которые приезжают, которых, по сути, эксплуатируют на этих частных компаниях, да, водители, они же, там же ситуация какая, он уже по 16 часов работает. Угу. Че, вообще-то так-то нельзя.
Ну, так,
ну кто ж проверяет, да, особо, да. Вот. И платят ему там, условно говоря, так же, как нашему водителю за 8-часовую смену местному.
На то он и дешевая рабочая сила.
Да, но только это неправильно. И как бы что говорит у нас государственное предприятие? Он говорит, мне на такой же объем пассажиропотока, да, нужно в два раза больше зарплаты заплатить. Потому что мне нужно два водителя содержать. Потому что он не может у меня нормативно работать больше 8 часов. Вот. Это первый момент. Второй момент. Износ транспортного парка. Ну, я вообще не считаю, что у нас транспортные предприятия должны сами это делать. Я считаю, у нас муниципалитет должен все это закупать и не перекладывать на граждан, значит,
ответственность,
да, значит, за то есть стоимость вот этой вот закупки, да. Хотя... А если вот формальную сторону брать, то тут все понятно. У нас есть такой орган в Свердловской области, региональная энергетическая комиссия Свердловской области, вот, которая, значит, в соответствии с законодательством о тарифном регулировании, значит, осуществляет проверку обоснованности, значит, установления того или иного тарифа, да, и затем своим постановлением этот тариф утверждает. Вот. То есть, ну, порядок, насколько я помню, тут такой, органы местного самоуправления обращаются. Ну, либо там иные организации, ну, в данном случае, я думаю, что у нас муниципалитет, потому что тариф устанавливается единый на проезд в определенном виде транспорта во всем городе Екатеринбурге.
Угу.
То есть, например, если это автобусы, что самое у нас, ну, все-таки важное, да, то, значит, общественный транспорт, да, то есть это, получается, автобусы, трамваи, троллейбусы и метро, угу. Да, и маршрутки, потому что они тоже, условно говоря, там, у них тоже тариф. Вот, то он устанавливается единый для всех, и в первую очередь, исходя из потребностей муниципальных там предприятий и, значит, перевозчиков частных, да. Как они это делают, подсчитывают, рассчитывают вот эти вот обоснованность тарифов? Там, да, там без пол-литра не разобраться, это точно, абсолютно. Вот. Можно попробовать поразбираться. Конечно, это все публичная информация, в принципе, на сайте у них есть, посмотреть, запросить и так далее, да. Вот, то есть этот их расчет. Но это я сразу говорю, это очень тяжело сделать, очень тяжело. Вот, причем там все это оценочно, да, то есть там сведения могут быть и недостоверные, представлены заявителями, да, и как это... Насколько они это все проверяют?
Ну, а как же инфляция? Вот сейчас, опять же, там кризис, доллар-евро скачет, соответственно...
Давайте посмотрим, топливо не выросло, по сути. Ну, топливо не выросло.
Ну, то есть, таких оснований нету, да, чтобы прям серьезных вот что-то?
Есть вопрос такой. Вот есть запчасти, например, да? Тут есть нюансы, да? То есть, вопрос, зарплату вы повышаете, не повышаете? Такой вот вопрос, да? Потом есть запчасти, соответственно, да, их стоимость. То есть они отечественные или импортные? Ну, смотря у кого, то есть там условно говоря, у нас есть импортная техника, да, ну, она не в частных организациях, в частных там все на коленке чинится, там самые простые автобусы, то есть вот без всяких изысков и так далее. Вот. Поэтому, исходя из того, какая там конкуренция на этом рынке, я вот так могу сказать, да, то есть она достаточно жесткая и плотная, вот, значит, все-таки деньги там нормальные люди зарабатывают. Угу. Из-за этого вывод как бы такой. То есть, если бы смысла возить за такие деньги не было, никто бы ничего не возил. Ну, это да. Вот тоже надо понимать. Все бы снялись, автобусы бы продали, и все, и у нас бы город встал. А поскольку возят, значит, продолжают, все, то значит, все-таки есть. Ну, понятно, что муниципальные автобусы возят, потому что это как бы их социальная нагрузка, да, они будут возить в любом случае, да. А частники, как бы, организации, которые коммерческой деятельностью занимаются в этой сфере, они работают и конкуренцию ведут, и маршруты друг у друга там перехватывают, да, там еще лет 10 назад там это все с драками было и со всеми сопутствующими делами, то есть вполне себе готовы были бороться за этот рынок, значит, он все-таки прибыльный, вот. И то, что вот ввели Е-карты вот эти вот все, да, что стали пенсионеров, всех льготников учитывать, да, то есть пробивать билет. Потому что раньше было непонятно, вот основной момент, было непонятно, а сколько все-таки денег, должен там, условно говоря, областной бюджет за своих льготников, федеральный бюджет за своих льготников, да, а вот администрации, которая потом это все раздает этим перевозчикам. Вот. Они там утверждали, что они столько-то примерно расчетным путем перевозят. Там им говорили, что это много, что много они не могли перевести, там, или что, еще что-то говорили. Вот. А сейчас есть четкий момент. То есть пробили, значит, вот он за месяц столько-то льготников перевез. То есть это те люди, которых он перевез, а денег с них не взял.
Угу.
Вот. Выбил им чек, с Е-карты там, условно говоря, учел, да, а потом он эту субсидию, как бы, вот эту вот получает, получается, соответствующую бюджету, который льготу соответствующую дал.
Но то сегодня, есть... кстати, вот пока ехала сюда на эфир, слышала, что будет какая-то прокурорская проверка вот этих вот всех учреждений, которые перевозят, потому что непонятно, куда деньги с Е-карт уходят, потому что кто-то где-то опять вот этих вот денег вот за этих льготников недополучил.
Mm-hmm. Ну да, да. То есть... Может быть. Ну, давайте так, начнем с того, разные. Что деньги с Е-карт никуда не уходят. Денег на Е-картах, скорее всего, нет. Вот, я не уверен, но если вот у вас, условно говоря, льготный проезд у гражданина, да, вот, то, ну, как вот, есть у нас, например, такая организация ЕРЦ, да, которая коммунальные платежи собирает, потом распределяет их по, соответственно, управляющим компаниям, которые там заплатили, у них лицевые счета, там вот это все. Я думаю, здесь такая же точно система, да. Если какие-то нарушения там, может быть, кто-то выявит, ну, может быть и такое, ничего нельзя исключать. Но важный момент какой? Он состоит в том, что с Е-карт ничего не списывается, в части льготников, например, как основной был вот этот момент. А там просто прописывается, что этот льготник, он совершил поездку.
Угу.
И, соответственно, с него так-то бы надо было взять 23 рубля, по-моему, сейчас проезд стоит, да?
Да.
Вот, но мы с него не взяли. Ну вот вы видите, да? Но мы его перевезли. Мы его перевезли, да. И потом их, условно говоря, там за месяц собирают этих льготников, да, и сведения эти вот, они отражаются. И потом, по идее, вот эта компания, которая конкретно перевезла, да, не просто она на маршруте там ездила, может, туда ни одна бабушка в этот автобус не села никогда, они бы деньги получили, с чего вдруг, да? А так вот они ездят, возят, значит, все, и, соответственно, потом должны, там, условно говоря, в конце месяца или в конце квартала получить деньги за тех, значит, льготников, которых они перевезли. То есть, вот если бы это все происходило в установленном порядке, то он тогда нормально. Ну, и это вопрос же еще социальный, как бы, потому что повышать проезд, ну... У нас вот область была одна из первых в свое время по социально-экономическому развитию там, и так далее. Сейчас, ну, уже не одна из первых. Вот. И почему у нас должен быть один из самых высоких проездов по стоимости, да, проездов в России, тоже большой вопрос.
Ну, то есть, как бы кому это не нравилось, но, тем не менее, повышать проезд будут, повышать его нужно, и ничего простой человек, по сути дела, простой горожанин с этим сделать не может.
Ну, выборы только ходить.
Потому как есть
на это... единственный способ.
Объективные причины. Ну что ж, Георгий, спасибо вам большое. Я напомню, телефон для наших радиослушателей 278-96-41. Именно по этому телефону вы сможете задать Георгию Кожевникову свои вопросы. Я напомню, что в студии радиопрограммы «Юридический совет» была ведущая Мария Заостровных, ну и, конечно же, наш постоянный эксперт рубрики Георгий Кожевников, директор юридической компании «Zetalex». Спасибо вам большое, всего доброго и до новых встреч!